Zajímá to slovné nejlepší kanály.
Teď já chci nažet obsluštění.
Znači, co bych do těch zajímě neznal.
A to no i z důvku nemůžu tady napisat.
Потому что ничто не есть. Слово есть, заменится словом возникает. Или не возникает, тогда не есть. Вот к этому привыкнуть очень трудно. Потому что мы где-то исходим философски, и вытянья из того, что что-то определенно есть, да? Вот, например, честь, да. А чего-то определенно нету, например, честь. В то время как буддийский мастер 4 века до нашей пожал бы плечами и сказал, какая честь, откуда вы ее взяли? Где она? Ну-ка, покажите, что она пахнет. Что она, ерошится, шумит? Нет, давайте говорить серьезно. Итак, взаимообусловленное возникновение... Чего? Всего. Всего, что осознается, всего, что осознается. А со всем остальным мы не имеем дела. И вот, что замечательно. Возьмите любой телефонный разговор. А я, поскольку вот путешествую по Москве на такси, иногда там на Большом с другими людьми звонят эти дебильские машинки. Ну как там у тебя? Вот. Как только я слышу, мне хочется, конечно, все уничтожить. Вот. Как там у тебя? А дальше в зависимости от культуры говорящего, помню, по мобильному телефону, то следует ответ, ну ничего. Пусть пустой разговор, в котором нет ни одной мысли, но в котором чрезвычайно четко выражается отсутствие. Заметьте, вы говорили об этом вчера, да, быстро?
Это передача «Эмоциональная информация».
Что?
Это передача «Эмоциональная информация». Поговорили, и вроде как ничего не передали, а вроде очень много передали. А если не оба, дальше разные.
А вот, понимаете, делить информацию на эмоциональную и какую-то другую, скажем, назовем ее условно сознательной, это методологически совершенно неверно. Ваше разделение, оно очень субъективно. Потому что если мы начнем исследовать по содержанию, а вы сами уже начали это исследование, говоря, ну вот, значит, все как было, да? Более того, этот разговор дебильский, единственное, чем он иногда скрашивается, это матерными. Но на самом деле это тоже разговор для постороннего наблюдателя. А философ – это посторонний наблюдатель, вы знаете. Он себя назначает на эту должность, да? Вот там сидит, да, у врага в такси или у друга и шпионит. Как вот они там думают. Но зато, когда он вдруг слышит какую-то мысль, как радуется, да? Сам немедленно готов перейти в стан врага. Вот. Только что была мысль. Нет, вы знаете, изучение безмыслия Это, ну, очень быстро надоедает, потому что однообразие. И...
А можно вопрос?
Да.
А все-таки что неправильно в том, чтобы интересоваться, как у кого-то дела, и в том, чтобы на это как-то отвечать?
Я, дорогая, это не вопрос правильности. Конечно, я, например, хочу услышать голос своего внука.
Вот, да.
Хотя я его вообще тренирую страшно. Ну, с детьми не получилось, теперь вот, дураки дураками. А вот теперь значит, намного в этой ситуации. То есть, чтобы, во всяком случае, один мой внук, услышав, да так себе ничего, срезонировал. А часто рефлексия начинается с вот такой срезонировал. Что значит ничего? Ничего, зачем разговор тогда начал, дурак, сказал он. Что? Что? Это он. Ну, он, может быть, не дурак, сказал. Мы его воспитываем вежливость. Да.
Можно считать, что это первый шаг к упрощению мышления, то есть вполне в духе буддизма? Или вы думаете, что сначала нужно достигнуть до одной крайности, то есть переизбытка вообще рефлексии, и потом уже от этого отказаться?
Разумеется, простые люди, как мы с вами, мы должны пройти через какие-то крайности. Потому что, не осознав крайности, мы не сможем осознать серединность, без которой невозможно реальное освобождающее мышление. Но это, опять-таки, мы должны это понимать как какую-то систему препятствий. Вот йоги, они их себе специально создают. Ведь йог кто? Человек, который что? Все делает специально. В каком-то смысле он работает против своей природы. Но к этому мы перейдем довольно скоро. Потому что наблюдать природу может только тот, кто находится вне природы. Кто ее в себе уже подчинил, а потом устранил. Итак, взаимообусловленное возникновение. Остановимся на самых начальных, чисто эпистемологических, вы помните, что это такое, связанных со знанием. Эпистемология – это та сторона философии, то измерение философское, с которым вас больше всего интересует, что как узнано. А знание, как я вам говорил, это его ни в коем случае не следует приравнивать к мышлению. Человек может мыслить и не А человек, какой-нибудь сверхгений, может знать и уже не мыслить над этим объектом. Это другой вопрос. Ну так, грубо говоря, назовем это эпистемологией. Итак, займемся первым понятием. О, взаимообусловленное. Что значит взаимообусловленное. Взаимообусловленное. Возьмем это в кавычки, дамы и господа. Значит, в контексте нашей буддийской беседы значит, возникающее в одно и то же время с тем, что оно обусловлено. Понятно? Что? Обусловлено, например, Вы говорите, например, вы говорите, что тяжело мне стало жить. Я надеюсь, вы никогда этого не скажете. Вот. Вообще, дамы и господа, с самого низового уровня семейной и личной жизни постарайтесь предельно уменьшать такого рода отпуска. Тяжело мне стало жить. Так? А вот легко мне стало жить, это я за. А это разные вещи. Вы понимаете, что они на самом деле разные. Вот. И, дальше говорите. Ну, третий день. А вот это, как всегда, в примерах буддийской философии, все примеры должны быть абсолютно конкретны. А вы говорите вот там, не дай вам Бог. А вы говорите, третий день бессонница. Теперь слушайте, это означает, что ваше данное состояние, описанное словами, тяжело мне стало жить, стало, возникает мне жить. Вот это состояние сознания, которое, давайте в кавычках обозначим, тяжело мне стало жить, оно мгновенно обусловлено другим состоянием. Каким? Я как шпион, наблюдатель, говорю, да ты же, старуха, уже 3 дня не спала, а я бы тоже вообще начал грустить. Хотя, честно, для меня эта ситуация, ну, за исключением особых случаев, скажем, 3 по всей жизни. Не короткой, почти фантастической. Вот. Потому что я просто тогда возьму и засну вот там, вот где угодно. Вот. В машине там, в самолете там, где угодно. Во время лекции, как однажды со мной случилось. И когда я ее слушала, когда я ее учила. Ну, что поделать. Так вот, это существует. И вот эти два состояния, значит, что? Одно состояние А, это вы, я же не знал, вы мне говорите, тяжело мне стало жить. Состояние А. Начинать надо всегда с наличного состояния, которое уже описано. И второе, бессонница. Вот вам 2 состояния сознания. Бессонница обусловливает. Это я как наблюдатель говорю. Может быть, я ошибаюсь. Хорошо. Так вот, это и есть обусловленность. Синхронизация 2 состояний. Понятно? Мы же уже знаем, что такое синхронизация. Да? Так. Не то, чтобы сначала была бессонница, да еще сначала, это мы уйдем. Вы знаете, куда мы можем уйти? Мы можем уйти куда-нибудь на 2 миллиона перерождений назад. В мезозойскую эру, там, к ящерам или к первичным живым клеткам. Нет, все должно быть абсолютно конкретно. Так вот, взаимообусловленность – это синхронность, грубо говоря, 2 состояний сознания. Понятно теперь?
Можно?
Да.
Но мы говорили, что...
Когда есть одно, когда одно синхронно с другим, оно обуславливает другое. А когда нету одного, то есть состояние Б, бессонницы, то нет этого синхронизма, и мы говорим нет. Тогда этого не будет. Так быстро только, потому что очень много сегодня... всякого рода буддийских, а не моих мыслей. Так.
Синхронизация, она же имеет смысл только в контексте какого-то одного сознания, правильно?
Эмпирически. Да.
Но время, это же эмпирическое понятие.
Да, эмпирически, мой дорогой, вы совершенно правы. А именно вашего. Да. Или моего. Того, кто говорит.
А в примере был какой-то наблюдатель, который там...
который взял и синхронизировал, понятно,
это,
да?
Это в его времени было.
Это было в том времени, которое его сознание произвело. Хорошо. Так вот, итак, начнем сначала. То есть начнем с состояния сознания, которое ставится как номер один, как первый обуславливающий фактор. Теперь запомните, пожалуйста, терминологически, что любой обуславливающий фактор или любое состояние, которое выступает как фактор, что одно и то же состояние может выступать как обуславливающий фактор и как обусловленный другим фактором фактор. Вот само слово «фактор», оно «шифтер». Вы знаете значение английского слова «шифтер»? Это понятие, которое может или слово, термин переходить с одного феномена на другой, в зависимости от эпистемологической ситуации, от ситуации вашего знания. Так вот, первым фактором, условно первым, потому что что было сначала, а что потом нас не интересует, нас интересует синхронизация. Первым фактором на санскрите и на пали, запомните это слово, я прошу вас запомнить, очень мало будет, недавно, по-русски просто, хорошо запоминается, недавно, красивое слово, да, является неведение или невежество. При этом неведение или невежество не является первым в эволюционно-историческом смысле. Не то, чтобы оно там, понимаете, возникло в первичной живой клетке, вот, и весь этот эволюционный разворот, а потом, так сказать, был генетически инкорпорировано в геном этого сверхсущества, именуемого по ошибке человек. Вот. Нет, это состояние первичное в смысле, дамы и господа, нашего рассмотрения состояния. Поэтому невежество. И вот тут возникает очень тяжелая проблема, где буддийским философам середины первого тысячелетия нашей эры пришлось отбиваться от свирепых нападок. То есть невежество, или так, неведение, неведение буквально, как по-русски, «а-видья». Видение, видение. Но опять, мы же говорим на диалекте индоевропейского языка, не забывайте. Санскрит один диалект, русский другой, ирландский третий, да? Литовский четвертый, правда. Конечно, литовский занимает привилегированное положение к древнеиндийскому, чем русский. Что? Как все балтийские языки. Да? Тут ты ничего не поделаешь. Надо смириться. Ну вот. Ну все. А где? Это неведение, видя. Это неведение. Оно всегда синхронно с тем, что возникает. И, конечно, вы можете спросить, а если бы не было неведения, то не было бы и чего? Возникновение. Вам нечего было бы знать. Если бы вы знали. Конечно, это эпистемологически очень двусмысленный термин. Что значит двусмысленный? Дамы и господа, я прошу вас, и в данном случае я в порядке минимальной научной аккуратности говорю, а вот это уже я сейчас которое скажу, это не из буддийского текста, а это от меня. От меня самого. Да вдобавок даже, слава Богу, от меня самого, да вдобавок еще и никогда не опубликовано. Вообще мерзительное занятие публиковать что-нибудь. Так, и вот я хочу сделать одно очень существенное отвлечение, грубо говоря, от буддийской философии свою. Это неведение чего? Всего. Оно не противостоит какому-то высшему, тотальному видению знания. Оно существует спонтанно и ближе всего к тому, что мы бы на нашем философском языке назвали природой. Все вещи, как они есть. А все вещи, как они есть, обладают, или как сказали бы древние буддисты, все дхармы обладают основной тенденцией к инерции. Как есть, так и есть. А вот любое знание это теперь, слушай, постарайтесь это понять. Знаете, почему это трудно понять? И мне самому это трудно понять. Хотя я об этом говорю. Без понимания это очень жестоко. Понимаете, вот это инерция незнания. Это инерция незнания. Она ведь одновременно является и чем? Установленным порядком вещей. Ведь когда появляется противостоящее незнанию знания, его активность, это нарушение инерции, да? Нарушение порядка, да? То есть, как писал один замечательный французский философ, начало 20 века. Быстро, а какой был во Франции замечательный философ, единственный начало 20 века? Бергсон, конечно. Он говорил, когда начинается знание, начинается беспорядок и неприятность. Пока это знание с течением времени не устоится и не превратится во что? Не станет инерционным. Вообще, если бы вы попробовали читать Бергсона, вы пробовали его читать. Вот и жутко интересно, правда?
Вот. Можно вопрос?
Да.
Вы сказали, что неведение синхронно возникновению.
Абсолютно.
А неведение, оно конкретно по какому-то предмету, по вещи?
Знаете,
или оно
состоит одновременно, конкретно и абстрактно. И вот смотрите, какую мы сейчас ужасную вещь, черт дери, сказали. Что, во-первых, любое знание нарушает инерцию миропорядка. Это вторжение в установленный миропорядок незнания. А кроме того, оно, оно порождает бездну неприятности. Кому? Всем. И вот отсюда, это я уже следую не буддийскому тексту, а тексту своей мысли. Отсюда и возникает феномен, только я оговариваю, и уж я очень боюсь фальсификации. Это уже не великие мастера буддийской философии, а жалкие я. Вот отсюда, если говорить о человеке как познающем существе, как существе, которое не только предположительно, поручиться за это тоже синхронно нельзя думать, но еще и знает. Отсюда о человеке очень важно помнить принципиальную двусмысленность его существования. Потому что, с одной стороны, он принадлежит инерционной природе незнания, которое есть незнание. При этом обычно отбивается и, скажем, произносит заветное слово всех невежд и идиотов. Зато. А зато я знаю геологию. А зато я знаю высшую алгебру. Так. Зато ведь это страшное слово. А, и действительно знает геологию. Высшую алгебру тоже знает. А дурак дураком. Вот. Почему? Потому что он вот, а вот тут буддийский мастер бы сказал, а потому что он, это хитрый ход, он не знает закона взаимообусловленного возникновения. Он не знает, что его божественное знание квантовой электродинамики тоже синхронно с неведением. И вот поэтому человек – это такой хорошее, двусмысленное существо. И в разных областях человеческой деятельности эта двусмысленность, имеет место и служит страшным фактором страдания. Потому что человеку трудно себя осознать в любой социальной, профессиональной и интимной ситуации его жизни. Я припоминаю недавнюю беседу с одним великолепным профессионалом, действительно талантливейшим адвокатом, который считает, что именно в праве эта двусмысленность приобретает вопиющий характер. Почему? Потому что в праве любой юрист это знает еще со второго века до нашей эры. Это знает, что у него одновременно две задачи. Какие две? Первое. Утвердить истину и закон. И выиграть дело клиента или кому он нужен, этот юрист. Заметьте, это не имеет никакого отношения к политике. Это принципиально. Это принципиально философская проблема. И те философы, которые проблему двусмысленности человеческого существования игнорируют, им ни в коем случае нельзя заниматься антропологической, по крайней мере, философией. философии, имеющие отношение именно к человеку. Это совершенно не обязательно. Итак, все, бросаемся к первичности неведения. Оно первично не во времени. А когда бы вы не оглядывались, когда бы вы не смотрели на то, как вы думаете, как другой думает, неведение, невежество синхронно с этим вашим думанием, смотрением, наблюдением, включая и мое собственное, как наблюдателя. Так, это первое недавно, первый обуславливающий фактор, но не во времени, потому что здесь синхронно. Дальше. Дальше. Излагаю по четвертой проповеди. По четвертой проповеди. Итак, неведение – это фактор, обуславливающий что? И вот мы этого не касались, хотя я об этом говорил походя, когда говорил о пяти компонентах индивидуального существования, заменяющих некоторое абстрактное единое «я». Вы помните? Какие пять? Вы помните? Первая – форма или тело. Второе – эмоции. Да? Третье – восприятие, часто языковое, уже включающее в себя это. Четвертое – энергетические волевые импульсы. И это – сознание, которое одновременно фигурирует, как и шестой, что сознание или орган чувств. Так вот, неведение первое, чем синхронно обуславливается. Синхронно значит, где есть А, там есть Б. А А – это то, с чего мы начали. Так вот, вот это очень важно запомнить. Это половина успеха. Мы начинаем всегда с того, что эмпирически дано. Вот плохое настроение, ошибка, да, омерзение, да, какое-то дикое желание или дикое нежелание. Вот. И потом мы идем к тому, чем это обусловлено. Никогда нельзя начинать с того, что обусловлено. В каждом данном моменте рассмотрения. Это понятно, да? Так вот, неведение обуславливает энергетические связи. Связи одного с другим. Связи одного момента вашего мышления с другим. Связи их всех того, в то, как, что вы называете мое мышление, мое сознание. И вся эта энергетика, один из замечательных исследователей буддизма, покойный японский буддолог Тайтирио Судзуки, придумал такое название синергии. Энергии связи. Связи как во времени, то есть связи одних синхронных состояний с другими, так и в пространстве. Связь твоего зрения с его объектами. Связь твоего зрения с его своим слухом. Связь зрения и слуха с частным и слуховым, помните вчера, и зрительным сознанием, и общим сознанием. Понятно, да? Да. Следующий. Потому что в отсутствие неведения эти синергии не возникают. Они возникают только в присутствии.
А если неведение отсутствует, это как вообще? Неведение – это же по идее, само по себе отсутствие знания, да?
О, это, вы знаете, вот отсутствие неведения, это вы, моя дорогая, уже одной ногой в нервах. А то и обеи. Да. Вот. А, это, как говорят украинцы, вот, подарок батьки, как бы называется. Ну, теперь. Значит, у нас уже есть две неданные, два фактора. Первый – неведение, второй – энергии связи. Вот запомните этот термин – санскары. Санскары – энергии связи. Различия между которыми в том, что неведение ничем не обусловлено. Оно обуславливает энергии связи, само оно уже возникает везде, потому что оно в каком-то смысле приравнивается к природе. Так, хорошо, идем дальше. Теперь, там, где есть энергии, связи, возникает. Там, где есть недавно именуемая энергия, возникает и та форма этих энергий, которую мы называем сознанием. Сознанием, запомните вчерашний урок, если это возможно, вчерашнее занятие, сознанием уже в общем смысле, как компонентом индивидуального, как индивидуального живого существа сознания. А там, где есть сознание, это мы идем дальше, значит, от неведения к энергии связи, от энергии связи, к сознанию вещания. И, наконец, это сознание. Там, где есть сознание, оно приобретает, уже приобрело индивидуализированную форму живого существа, сатвы. Дамы и господа, я не буду вас мучить терминологией, но немного, какие-нибудь жалкие, понимаете, 20 буддийских. Но это же ничто, их можно выучить за полчаса, да? Когда я начинал в Московском университете санскрит, покойный профессор Алексей Николаевич Петерсон говорил, я вас не буду мучить, ерунда, 150 санскритских слов в день, туда и обратно, на русский язык, да? А вы знаете что, не выучили, как книги выучили. Вам это понятно? Сядь и выучишь. Захоти, сядь и выучишь. А не захочешь, так тогда пойди погуляй, ешь мороженое, эскимо, спрашивай по тухлому мобильнику, как там у тебя. Видите, какой вас учит реакционер, консерватор. Это вы знаете только одна сторона. Есть другая, гораздо более противная. Наоборот. Но теперь дальше. Так вот, это сознание, это не записывайте. Да вам что-нибудь надо записывать. У вас же и тексты есть великолепные, будто говорил и не я. Это сознание и обуславливает индивидуальную его форму, то есть форму живого существа сатвы, и выступает уже как вчерашнее занятие, помните, да? Намарупа, имя, форма, имя, или имя, тело. Тело как то, что формально отделяет. Вот, у вас же с вашим соседом не одно тело, Я говорю, два сознания. Два имени, у вас же разные имена. Два имени. То есть уже начинается индивидуализация. Нама-рупа, индивидуальное сознание или форма сознания, тело сознания. Но заметьте, что в буддийской философии понимание тела является абсолютно. Тело — это сознание тела, понимаете? Вот тело, которое вы трогаете, да, вот так, да, видите. Вот, слышите, если вы щелкаете пальцами. Они, кстати, очень часто вот это щелкание употребляют в качестве, так сказать, демонстрации аудиальности. Видите, это все вот та форма, в которой осознается ваша отделенность. Отделенность одного сознания от другого. Да? Понятно, да? Но это все зайцы в поле понимают. Так. Хорошо, идем дальше. Значит, пройдено это все не во времени. При этом, заметьте, значит, мы уже, да, перешли к сознанию, от сознания перешли к его индивидуальным манифестациям в виде отдельных, ну, это все что, тут только о чем. Да, но остается невежество. Не то, чтобы когда мы занимаемся второй неданной, вторым фактором, первой нет. Все остается, понятно? Потому что все синхронно. А то, что в нас преобладает невежество, это ну, даже когда мы уже вот там вот вообще преодолеем страдания. И накануне, вот когда вместе, да, уже обеими ногами в нирвану, да, еще остается. Еще остаются эти рефлексы природного неведения. Так, хорошо. А что дальше? То есть дальше не в смысле времени. Вот я вынужден постоянно к этому, а в смысле порядка нашего рассуждения. Заметьте, что в буддизме важнейшие вещи говорятся в порядке обсуждения, что вовсе не предполагает никакого времени. Кроме времени нашего разговора и мышления об этом. Это понятно, наконец? Хорошо. Так вот, а вот эта индивидуальная формализация сознания как имени, там, где есть эта идеальная формализация, там есть и то, о чем я вам вчера имел честь и удовольствие докладывать. Шесть органов чувств с их объектами, да, сферами и частными сознаниями, соответствующими всем органам чувств. Да, понятно, да, тоже зайцам понятно в поле. Да, это очень просто. Хорошо. Дальше. Теперь дальше. Дальше стадия становится интерес. Теперь. А эти органы чувств, там, где они есть, они синхронны, там, где возникают шесть органов чувств, с сферами возникает и это важнейшая категория одновременно буддийской философии и буддийской психологии. Возникает контакт органов чувств с их объектами. Вот что здесь интересно. Современный Сеченовско-Павловского Шарингтоновской психофизиологии, так сказать, главным термином является рефлекс или реакция. Вы знаете, вы знакомы, но вы учились же в школе вначале, когда там все об этом говорится, да? Но совершенно опускается проблема, кстати, уже старый, великий ученый Иван Павлов говорил, опускается проблема момента контакта. Контакта органа чувства с соответствующим объектом. Контакта органа осязания. А что это? Ваши пальцы с кусочком сахара. Так, когда вы берете в руки кусочек сахара. Этик, и вот есть тут постулируется мир контактов, мир чувственных контактов. Ведь одно дело, когда вы воображаете в вашем зрительном воображении или возвращаясь к вчерашнему занятию в зрительном сознании. А это уже, согласитесь, мой дорогой, это уже не сам орган, а сознание. Воображает зрительные образы. Они еще не означают, что конкретного контакта. Хотя тут начинается интереснейшая психофизиологическая дискуссия, которая прошла в буддизме. В какой мере наши органы чувств реально вовлечены в работу в процессе воображения или, скажем, сна. Все-таки, когда речь идет о контакте, это эмпирический контакт. Я взял вот эту бутылку. Это одновременно, это синхронизированное зрение. Оп. Орган слуха, контакт. Да, все-таки пахнет поверхность бутылки, да. Да, вот пью, все, орган вкуса. Контакт, на том скройте спаша. Соприкосновение нашей всей нейропсихофизиологии с условно называемыми внешними объектами, но объекты, может быть, когда наши болевые рецепторы воспринимают боль в животе, боль то же самое. Дальше. Итак, подошли к контактам органов чувств. Теперь, дальше, недавно именуемое контактами органов чувств обуславливает, то есть синхронно, с тем, что мы называем, и что входит во второй компонент индивидуального сочетания эмоций. Без этих контактов невозможны эмоции. А там, где есть контакт, есть эмоции. То есть этот контакт уже на санскрите и пали введено. Эмоции, чувства не в смысле органов чувств, а в смысле наших благородных, да, на самом деле, порой омерзительных. Эмоции. Какие эмоции? Приятного и неприятного. Да? Да и нет. Да? Позитивного и негативного. Собственно, мир позитивного, мир да и нет. Мир любви и ненависти, мир притяжения и отвращения начинается с этой недана, с недана эмоций. И что самое интересное, дамы и господа, постарайтесь действительно это понять, а если не допонято, поверьте мне на слово. Вот. Самое интересное, то, что вообще проблема оценки, положительная, отрицательная, исходит не из органов чувств, не из контактов, не из сознания, а из эмоций. Вообще все наши оценки, это, кстати, открыли древнебуддийские мастера в своей природе. Первичные оценки. Только потом рационализируется. Это вы понимаете, да? А по своей природе. концентрировать, а не эмоционально. Иначе говоря языком очень интересного тоже психолога Уильяма Дженнеса, психичны по своей природе. Психичны в смысле несознательно. Сознательно только их вторичная и теоретичная рационализация. И вот здесь идея хорошего и плохого, первичный, примитивный, полуварварский и варварский, никогда не бойтесь этих слов. Полуварварские и варварские переживания уже заключают в себе объект вторичной и третичной рационализации. Но вот это само слово «эмоция» — это очень, очень сложный инструмент нашего понимания нас самих. И есть не только философы, но и психологи, которые говорят, не надо начинать говорить о человеческой психологии с эмоцией. С чувств, в смысле эмоций. Потому что органы чувств, их объекты, органы зрения и их объекты. То есть вся психофизиология, вся перцептивная структура, она по своей природе нейтральна, она не хорошая, не плохая. Хорошее и плохое, да и нет, начинается уже с эмоциональной проработки. Вы же не можете, когда у вас болит живот, если вы скажете, какой противный, мерзкий, безнравственный желудок. Да? Это глупо. Потому что это желудок стал объектом внутренней перцепции, контакта внутренних, скажем, болевых перцепторов с их объектами. Только внутренними, это не важно. Это не важно, какими это все понятно. Вот тут и начинается с этой неданной эмоции. И начинается проблема оценки, которая включает в себя положительное, отрицательное и что? Нейтральное, никакое. Я думаю, что одно из открытий Таравадинс, буддийской философии малой колесницы — это открытие нейтральных состояний, быстро, как бы, которые эмоционально воспринимаются. Нехорошо, что они эмоционально неопределенны. Значит, да, нет, никак. Хорошо, плохо. Неопределенно, нейтрально. И, между прочим, позднее, когда разрабатывался, об этом будем говорить позже, если я буду жив, важно, действительно, что вовсе не обязательно, кстати, прекрасно и без меня прочтите пару хороших и не поймете. Так, или не поймете, тоже не умрете. Так, дальше. Что здесь, когда мы будем говорить о наиболее вульгаризированном термине, самом вульгаризированном термине буддийской философии, каком? Карме. Вот. Вот я думаю, что после слова социальная справедливость, которой нет, да, наиболее вульгаризировано понятие кармы. И эта карма, дамы и господа, забегайте, она подбывает. Хорошая, плохая и Заметьте, дамы и господа, что большинство наших эмоций, если мы являемся, а я думаю, мы в какой-то мере являемся средними нормальными людьми, концов, если вы начнете анализировать все свои эмоции, вот я встал или встала там в 6.15 утра, простите, совершенно непозволительное перевеличение. Да. И вот я начинаю, что я испытывала тогда, потом, что я испытывала тогда, и вы идете к выводу, что 90% ваших эмоций будут нейтральными. Вы сами не сможете сказать. И то же самое с кармой. 99% наших мыслей, слов и действий не несут на себе ни отрицательного, ни положительного качества. Они принадлежат к инерции и автоматизму природы. А природа это в буддизме это абсолютный образец, нейтральный. Более того, вот я вам цитирую одну из сутр, чтобы вы это поняли. Простите, сколько нам осталось до конца?
Миша. Это перерыва 28 минут.
Замечательно, у нас бездна времени. За это время можно перевернуть Вселенную или остать в покое. Вообще, чтобы сама крутилась. Вот. Знаете, что интересно? В одной из сутр Будда говорит, уже сам Будда, он вдруг Будда, вы понимаете, великий йог Вселенной, великий мудрец Вселенной, говорит, я смотрю на эту ущелье, на эти скалы, на эти ручьи, что может быть прекрасным? И тут же ученик говорит, так что, это нейтрально или нет? Что же это ты опять сам себе противоречишь, это нейтрально? Ведь главная задача учеников – это уличать учителя в противоречии. И правильно, это хорошее дело. Вот. А Будда говорит, все истинно прекрасно, оно нейтрально. Не нравится, да?
Не очень.
Не очень. Но, дамы и господа, если говорить обо мне, о себе самом, я это чувствую очень ясно. Понимаете? Когда я воспринимаю какое-то искусство уже божественное, я начинаю чувствовать, что оно божественно из-за его внутренней нейтральности. Кстати, о Пушкине. И равнодушная природа. Красой вечный свет. Пушкин это очень ясно чувствовал, что верх эстетики – это равнодушие нейтральность. Но для такого, до такого эстетического восприятия, как пушкинское, надо еще с огромным трудом добираться. Той нейтральности, которая исключает всякое эмоциональное напряжение. Всякое рвение, всякое горение, где у вас красота в чистом виде. К достижению этой нейтральности, это я как пример, нет буддийской философии без примеров любых. К достижению этой нейтральности осознанно и неосознанно стремились. Пушкин, я назову наиболее типичный. Пушкин, Тютчев и Фет.
Можно вопрос?
Да.
Вы говорите о нейтральности, положительности или отрицательности. Изначально это субъект испытывает, глядя на что-то, да? Это его эмоциональная окраска объекта.
Да, которая потом проходит рационализацию.
А объект тут ни при чем. Ну, то есть природа может быть равнодушна. То есть любой объект может быть равнодушен.
Да.
Мы смотрим на людей, они равнодушны к нам. Вот. И мне кажется, тут происходит некоторая такая подмена понятий. Мы сначала говорили о субъекте, и Будда, и Пушкин, они восхищаются природой.
Да, да. Но вот. Это восхищение нейтральное. Это все и дело. Потому что чем выше в сознательной, вертикальной иерархии сознания. Пожалуйста, не стесняйтесь, друг мой, ради бога, проходите сюда. Чего вы там себя вообще зажали, там, перед дверью? Нет, так не годится. Какая-нибудь дама войдет и вас по голове. Вот. А нам и без этого от них бывает тяжело. Да, ну вот. Но слушайте, вы поймите, речь идет о какой-то внутренней тенденции сознания. Тенденции, которую буддийские мастера называли тенденцией к нейтрализации. И вот, кстати, это очень интересно уже в йогической разработке, которой я вернусь. Эта практика показывает, насколько сознательным, стало это стремление уже двигаться. Дальше. Переходим к следующей. Эмоции у нас есть, да? Эмоции являются неданной, то есть обуславливающей положительные, отрицательные и нейтральные эмоции. Вот, мы уже идем дальше и дальше, к восьмой, к девятой недане. Ну, текст перед вами, да, вы учите его наизусть, кстати. Кстати, очень полезно учить наизусть. Да? Но эмоции обуславливают, где есть эмоции, где появляются эмоции, там появляется главная вещь, которую я мучился, и мой редактор, как перевести на русский язык? Алкание. Алчба. Алчба. То есть то, что ученые люди, а мир полон ученых людей. Да. Просто один на другом сидит, а третьим погоняет. Вот. Называют инстинкт. Ведь это очень интересно, что в нашем примитивном научном представлении инстинкты первичны. Любой серьезный буддийский мастер сказал бы, что за вздор они там с Фрейдом придумали, дураки. Что где это первичное? Это пока ты как ты, а то, что ты их взял. Это тоже инстинкт. То есть первично что? В рассмотрении всегда первичным будет сознание, а? Откуда ты взял эти инстинкты? Ты отжал сознанием весь комплекс твоих психических реакций. Вот отжал. И говорит, да, вот так получается. Сначала идут инстинкты. Какие инстинкты? Алчба. Это главное. Хочу это. Хочу то.
Простите.
Да.
Немножко, может, глупый вопрос.
Нет глупых вопросов. Запомните, дамы и господа, не бывает.
Ну, не является ли это утверждение неким трюком? Например, если я утверждаю, что первичный является геном, а мне скажут на это, а вот это тоже сознание, поэтому опять-таки первичное сознание. Это является...
Вы понимаете, это не просто трюк. Милый Миша, я имею счастье общаться постоянно с двумя крупнейшими маньяками-генетиками. Да не Россия, пожалуй, да и мировыми, но живущими в Москве. Вот. И видите ли, да, чем к более сложным понятиям науки мы идем, тем нам сложнее осознать наше их осознание. И вот, конечно, ставить вопрос, что первичнее, этот собачий геном, который называется человеческим, вот, сколько там, 6 миллионов с чем-то, да, элементов, да, вот. Но согласитесь, сама характеристика генома — это же гигантская сознательная конструкция. И вот здесь говорить о первичности. Скажем, когда я спросил директора Института генетики Русской академии наук, определяет ли геном человека содержание его сознания. Он сказал, откуда ты слышал такой вздор? Ты можешь смотреть в сверхэлектронный микроскоп, и этого ты никогда ни в каком геноме не найдешь. Это говорит для передач по научной фантастике по телевидению. Мы этого не можем сказать. А если мы этого не можем сказать, тогда что? А вот, слушайте, а если мы не можем сказать, то мы не можем спорить. Заметьте, ведь вы знаете, где начинается добросовестная наука, я не ученый, вот. Там, где если ты не знаешь, ты не споришь, а говоришь, что не знаю. Знаете, как трудно это надо было